«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Спасибо большое, дорогие друзья, что остаетесь с нами. Эдгар Запашный, Игорь Ивановский в студии. И прежде чем перейти к другой теме, вот только что, опять же, в своем телеграм-канале Запашный я репостнул новость. В Подмосковье есть небольшой частный парк с дикими животными, называется «Земля Прайда». И, знаете, там сейчас ситуация не очень хорошо развивается. Дело в том, что буквально ночью ближайшая к ним река вышла из своих берегов и очень сильно, в прямом смысле слова, затопила парк. Парк закрыт, владельцы парков занимаются тем, что отлавливают сейчас своих недрессированных животных. Нельзя сказать, что эти животные легко пойдут в руки к человеку, потому что, ну, это недрессированные животные. Тигры, пантеры, леопарды, большое количество хищных животных, львы в том числе. И вот на кадрах очевидно, что тигры плавают, сидят на небольших островках, а вода прибывает. В общем, парк сейчас закрыт для посещения, и, видимо, им необходима какая-то помощь, потому что животных надо срочно переводить, да, в более стесненные условия, но уводить оттуда, куда еще может прибыть вода.
Да, я же хочу еще одну новость озвучить. Собственно, перейдем к той теме, которую хочется обсудить с нашим экспертом. Поводом стало вот что. Британские военные тренируют собак породы хаски на случай возможного противостояния с Россией в Арктике. Об этом пишет... Соответственно, газета местная. В Британии создали специальный отряд, который использует хаски. Отряд отвечает за работу в условиях экстремального арктического холода. Ну и действительно, если говорить про собачек, если бы я, наверное, когда-то завел собаку, то это была бы хаски, потому что одна из моих любимых пород, но любимых вот чисто внешне, да, вот это вот красивый-красивый мех бело-серый, вот эти вот голубые глаза пронзительные. Но говорят, они очень вредные по характеру, я не знаю, врать не буду, не сталкивался. И вот хотелось бы как раз поговорить об этих собачках.
Ну, этих собак очень часто путают с лайками. Дело в том, что... Эти животные, ну, очень сильно, эти собаки очень сильно похожи друг на друга. Вот. У них часто бывают разные глаза. И, Игорь, вы абсолютно правы, это одна из самых красивых собак. Не знаю уж как насчет характера, но то, что они к себе располагают, это 100%. Вопрос другой. Как эти собаки способны в условиях Арктики, значит, противостоять нашим военным? То есть, какую функцию они могут нести, какую пользу могут приносить?
Снабжение боеприпасами и продовольствием войск. Снабжение.
То есть это передвижение на собачьих упряжках, получается?
По сути, да. Заводчик, судья, стажер РКФ, владелец питомника сибирских хаски, хаск Вишер, Марина Акопова у нас на связи. Марин, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Насколько вообще выносливые хаски? Тут вот британские военные их тренируют, чтобы использовать в условиях Арктики для снабжения боеприпасами и продовольствием войск. Насколько они вообще подходят для этих целей?
Безусловно, порода сибирских хаски предназначена непосредственно для перевозки небольших грузов на средние дистанции. Это основное предназначение породы. Поэтому можно предположить, что британские военные могут собрать упряжку из 10-12 сибирских хаски, которая сможет килограмм 100-200 грузой, там, каких-то припасов перевести на достаточно протяженное расстояние, на 30-40 километров. Ну, если мы говорим про один день пути. Вот. Однако не стоит ожидать, что эти собаки смогут вести какой-то более тяжелый груз.
Ну, 200 килограмм, по-моему, достаточное количество груза, чтобы хасок использовать и тренировать. Марин, вот я задавался вопросом, мы с Эдгардом сошлись в одном, что хаски одни из самых очаровательных собачек, но я задавался вопросом, какие они по характеру, вот какие они по характеру?
Я с вами абсолютно согласна. Это очень располагающая к себе порода, но стоит учитывать, что они очень своеобразные. они очень самостоятельные собаки, и это их отличает от от большинства других пород. В чем же заключается, собственно, их самостоятельность? Они знают, кто их владелец, но это нельзя сказать, что это собака одного владельца, как мы говорим, например, про овчарок. Это собака, которая будет подчиняться, да, и выполнять команды хозяина не потому, что она боится гнева хозяина, не потому, что она знает, что хозяин ее просто просит, да, об этом, не потому, что у нее выработан рефлекс, а она всегда задает себе вопрос: а зачем я это делаю? Если хозяин дает ответ собаке, зачем она должна это делать, собака будет слушаться. Однако в этом-то вся и загвоздка, что очень тяжело объяснить собаке причину, почему она должна делать то, что она как бы не хочет делать, да? Возвращаться к хозяину, когда она побежала гулять, или там спокойно сидеть и идти рядом, когда ей хочется, собственно, пойти поиграть.
Ну вот да, как-то видимых причин нет. Я не то что собаки, я себе-то объяснить не могу.
А вот скажите, пожалуйста, как себе, знаете, что еще объяснить? Вот да, понятно, что англичане больше всего проявляют инициативу в защите животных. Они там постоянно топят за гуманное отношение к животным. Они одни из тех, кто начали первые кричать про запрет цирка с животными, хотя полностью он в Англии не запрещен. А вот здесь вот, ну, вся новость говорит о том, что вот берите собак, господа военные, используйте так, как вы хотите, потому что это нужно стране. Перевозите эти боеприпасы и вообще воюйте не с кем-нибудь, а с Россией, благодаря и животным в том числе. Как вот это-то бьется?
Ну, все мы знаем, что есть политика двойных стандартов, и она существует, как бы мы не хотели, да, посмотреть на это иначе. Но прежде всего хочу отметить, что среди европейских стран наибольшим таким зооэкстремизмом, давайте это назовем таким образом, отличается как раз не Великобритания, а Германия.
Но там партия зеленых одна из самых сильных, это правда.
Да, да. Одна из последних новостей, что уже порода такс даже под угрозой в связи с тем, что вот у них там, да, короткие ноги, это вообще мешает жить животным, так нельзя их разводить. Вот. В Великобритании они немножко более либерально к этому относятся. И я думаю, что здесь дело заключается в том, что страна и военные в целом, они не отказывались от использования собак, да, на службе. То есть овчарки разных там пород, видов, да, используются. Служебные собаки по поиску там наркотиков по следу и так далее. Они решили, что хаски тоже может быть такой служебной собакой, и это, кстати, пересекается даже с их подходом к экспертизе, оценке собак с точки зрения красоты в рингах, потому что в нашей Российской кинологической федерации, то есть хаски относятся к примитивным собакам пятой группы. В Великобритании, в США это так называемые utility dogs, да, рабочие собаки, там, где находятся, например, доберманы.
А примитивные собаки пятой группы – это что такое?
Это, ну, так называется пятая группа стандартов ФЦИ. Туда относятся сибирские хаски, самоеды, маламуты, все виды шпицов, лайки, такие собаки. Mm-hmm. Они считаются, да, что эта вот группа имеет одно происхождение, единое.
Понятно. Марин, у меня все-таки вот опять же чисто практический вопрос. Хаски. Вот мы сейчас эту новость обсуждаем. Опять же, их будут использовать в Арктике. Когда говоришь хаски, то представляешь эту собачью упряжку, которая весело несется по снегу. А как эти собаки вообще переносят тепло? И условно говоря, если я живу в Москве, можно ли мне заводить хаски? Если я живу в обычном многоквартирном доме, как для них такие условия?
Вы понимаете, что сейчас Игорь ждет ответа прежде всего для себя. Он, правда, на пороге того, чтобы завести себе хаски.
Отговорите меня, отговорите.
Я не буду вас отговаривать, я вам расскажу все за и против, и вы должны будете здраво оценить себя и свои силы. Хаски – это очень легко адаптирующаяся к смене климата собака. они очень распространены в различных странах, в том числе в южных, в Бразилии, в ЮАР, в Австралии, сейчас Китай, Япония и Филиппины. Это такие центры развития породы. И хочу сказать, что собаки в этих странах, я туда ездила, лично смотрела, они живут в открытых вольерах, они не содержатся в кондиционируемых помещениях. Поэтому содержать сибирского хаски дома в Москве в целом не представляет никакой проблемы с точки зрения температурного режима. Да, бывают у нас жаркие лето может быть жарким. Ну, ваша собака пойдет в ту часть квартиры, где есть холодная плитка, может быть, ляжет в ванну. Если у вас есть кондиционер, она пойдет там, ляжет под кондиционер. Будет стараться найти прохладное место. Но какого-то теплового удара собака не получит.
Понятно. Спасибо вам большое. У нас на связи был заводчик, судья РКФ, владелец питомника сибирских хаски Марина Акопова. И знаете, в продолжении, для того, чтобы закрыть эту тему, друзья, я всем рекомендую посмотреть фильм про этих замечательных собак «Снежные псы». Просто проведите вечер около телевизора, и вы влюбитесь в этих собак. Ну, а мы продолжаем.
И следующая тема касается национального парка «Куршская коса» под Калининградом. Там в апреле объявили месячник тишины. Делается это для того, чтобы не беспокоить обитателей парка в период размножения. Ну, по крайней мере, так сообщает пресс-служба. Вот что говорится в этом сообщении. Наступает месячник тишины. Необходимо соблюдать тишину, не кричать, не включать громкую музыку, чтобы не спугнуть сидящих на гнездах пернатых. На водоемах нашей области запрещают любительское и спортивное рыболовство, а также передвижение лодок и катеров под мотором в прибрежной зоне Куршского залива. Не нужно сходить с экологических троп и заходить вглубь леса. Ну, в общем, много ограничений. Делается это все потому, что весенние месяцы природа оживает. В этот непростой для животного мира период ежегодно проводится этот самый месячник тишины, и животные размножаются, да, то есть кабаны приносят потомство, лоси, телята, барсуки и так далее, так далее, так далее. В общем, огромное количество животных как раз вынашивают детенышей, и мешать им в этом не нужно. Ну вот, кто живет в парке Куршская коса, как соблюдается месячник тишины, каковы результаты, я предлагаю об этом поговорить с нашим экспертом. У нас на связи пресс-секретарь национального парка Куршская коса Ольга Большакова. Ольга, здравствуйте.
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 Ну вот
здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот те ограничения, которые сейчас вы вводите, они вообще людьми соблюдаются? Люди с пониманием относятся к вашим просьбам? И есть ли какие-то формы воздействия на, ну, недобросовестных рыбаков, туристов и вообще людей, которые, ну, могут побеспокоить животных в столь ответственный период?
Ну, вообще, это, конечно, длительный процесс, и связан он в первую очередь, конечно, с такой большой, постоянной, регулярной разъяснительной работой. В один момент, ну, как бы не решишь этот вопрос. И направлен он в первую очередь, конечно, на местных жителей, на людей, которые живут непосредственно на Куршской косе. И в городе Зеленоградск, это большой курортный город, интенсивно развивающийся, который непосредственно граничит с национальным парком. Потому что туристы, которые приезжают с экскурсионными целями, у них настолько мало времени, что, как правило, они, ну, не успевают никого побеспокоить. А вот жители Зеленоградска, гуляющие со своими питомцами по лесу, вот они как раз могут. Ну и меры воздействия есть, безусловно, есть правила поведения утвержденные, согласно которым, если ты такое правило нарушаешь, то, если этот факт доказан, то нужно будет заплатить штраф. Это составляется административный протокол, и таких протоколов у нас составляется в сезон более 40-60, даже иногда в неделю. Угу. И вот эти моменты контролирует государственный инспектор национального парка.
Ну вот смотрите, у вас же не первый год проводится этот месячник тишины. Как, по ощущениям, народ стал сознательнее или не стал? Или так и продолжают протоколы составляться?
Да, я хочу сказать, что народ с годами становится сознательнее в общей своей массе. Но все равно очень часто люди просто из добрых побуждений вредят природе. Ну, например, увидели птенчика и по незнанию забирают его. Хотя не факт, что он в этом нуждается, в спасении. Потому что вполне возможно, ну вот селёдки, они очень часто сначала по земле начинают ходить, а потом уже на веточку и начинают учиться летать. Поэтому вот просто не надо беспокоить дикую природу, и все.
А как себя ведут животные непосредственно вблизи человека? Вот в вашем парке, да, они уже привыкли время от времени встречать человека? И как это происходит? Агрессивно, не агрессивно? Что вам приходится людям говорить? Как приходится... Какой информацией вы их снабжаете для того, чтобы они правильно себя вели?
Ну, людей мы снабжаем информацией в первую очередь, выступая вот также вот на радио, на телевидении, где-то делая публикации в прессе, в интернете. Ну, буклетики, естественно, мы выдаем при въезде в обмен на, когда покупает человек входной билет. Но животные у нас не пуганные, конечно. Они не боятся человека, им нечего здесь бояться. Поэтому иногда могут быть очень любопытными. Вот, иногда утром рано прогуливающиеся туристы могут увидеть и лося. Ну, если кабан или косуля, то, скорее всего, на секунду только остановится, посмотрит и тут же убежит. Но, ну, быстрое такое животное, косуля. Но бывают прикормленные животные, к сожалению. Их начинают туристы кормить, и вот все. Вот лиса на таком-то километре. Будет каждый день выходить. Один раз у нас даже была такая конкуренция, мы наблюдали между кабаном и лисой. Оба были прикормлены, на одной и той же территории столкнулись и конфликтовали между собой. Один другого отгонял от туристов.
То есть это моя точка, я здесь работаю, да?
Я здесь кормлюсь. Да, Ольга, вообще... А с приходом весны, я уже говорил, что природа оживает, весна — это вообще чудесное время года, любимое многими людьми. Как меняется настроение у животных? Потому что, ну, я опять же рассказывал, что многие вынашивают детеныши, наверное, это какой-то непростой период для них.
Ну, естественно, животным в этот период, более чем в другие периоды, нужно уединение. И поэтому... Они уходят глубже, в чащу. Им более интересны те участки леса, где есть поваленные деревья, где не расчищен лес. Поэтому, собственно, такой расчисткой леса мы занимаемся в первую очередь в рекреационных зонах, то есть там, где у нас проложены экологические тропы, где у нас гуляют туристы, чтобы они любовались прозрачным, красивым лесом. Но на самом деле вот животным такой прозрачный красивый лес не слишком интересен, особенно в период размножения. Им, конечно, хочется такого, знаете, ну как и нам, уединения, и они не особо выходят в этот период к людям. Но бывает по-разному. Бывает, что олени, например, во время гона они как раз наоборот могут быть... достаточно долго оставаться вот в таком статичном состоянии, когда ты идешь к нему, вот у меня был такой случай, идешь к оленю, а он не убегает. А связано это с тем, что он ждет, пока его стадом, которое он опекает в этот период гона, самки оленей пройдут мимо, он ждет, он готов рисковать, но только чтобы пропустить свою компанию, эту оленю, для того, чтобы обеспечить им безопасность.
Да, а приходится ли вам помогать животным в период, ну, так сказать, их материнства? То есть сталкиваетесь ли вы с теми или иными проблемами, когда животные, может быть, сами даже просят о помощи? Или вы понимаете, что именно сейчас наступает время, когда вам надо следить, я не знаю, там, за бобрами, за лосями, за оленями, за кем-то, чтобы помогать им устроить свой, ну, правильный досуг?
Ну, основной вид, который нуждается в помощи человека из года в год все сильнее, это серый тюлень. У нас тюлени все больше и больше таких случаев, когда они выходят на песчаное побережье Балтийского моря. Изначально эти животные размножались на льдинах, но в связи с потеплением климата все больше и больше они рожают своих бельков на песчаных пляжах наших кос. прибалтийских. И вот в этом случае, конечно, к сожалению, бывает очень, ну, такие ситуации бывают, что мать не докармливает своего щенка, своего детеныша. Ее спугнули, или она попала в какую-то трудную ситуацию. И тогда детеныш не может сам начать охотиться, потому что такой хорошо выкормленный тюлененок, он, знаете, похож на такую сарделечку аппетитную. А если мы видим такого вот зверька, у которого такой горбик на спине, и он видно, что он, ну, он слаб, он недокормлен, то тогда он нуждается в реабилитации. Это очень сложный процесс. Но некоторые наши волонтерские организации берут на себя эту обязанность, выигрывают гранты и вот пытаются помогать этим животным.
Вы назвали очень много животных, которые проживают в вашем заповеднике. Да, это и лоси, и кабаны, и барсуки, и тюлени. А вот эта популяция животных, она плюс-минус одна и та же, или появляются какие-то новые виды? Если появляются новые виды, то что это за виды и как они появляются у вас?
Ну, вообще, конечно, это нехорошо, когда появляются новые виды. Это связано и с инвазией, и как бы нежелательно это. Поэтому, ну, вот, например, на северной половине Куршской косы у литовцев, наших соседей, были замечены еноты. У нас еноты не живут, у нас живут только енотовидные собаки. А если появляется енот, то это значит, завёл его, ну, привнёс в природу человек. И животное начинает размножаться и вытеснять другие виды. Это нежелательный вариант, поэтому у нас такое не наблюдается, не зафиксировано, чему мы очень рады. Но бывают такие неожиданные визиты. Например, пару лет назад у нас на пляже отдыхала моржиха. Крупное животное, может быть, вы слышали эту историю, которая в июле почти сутки провела на побережье Национального парка Куршская коса, но потом уплыла дальше, и в конце концов все грустно закончилось на территории Финляндии.
Ее убили, по-моему, финны, да?
Ну, они не убили, они пытались ей помочь, но она не перенесла наркоз и умерла. Да, не доехала до зоопарка.
Да, это другая история. Да. Скажите, пожалуйста, а вот вы только что упомянули прибалтийские страны, которые, ну, в последнее время все хуже и хуже контактируют с нашей страной. Распространяется ли это в работе с животными? То есть, ну, даже контролируя передвижение вот этой, например, моржихи или тех же самых уже упомянутых енотов, вы можете и связаться с вашими коллегами из вот этих стран, и идут ли они на контакт?
К сожалению, вот эти процессы распространились и на охрану природы. Мы, ну, вернее, в одностороннем порядке наши литовские соседи расторгли с нами всяческие отношения, и если раньше мы обменивались всей этой информацией, занимались взаимопомощью и помогали друг другу тушить пожары и так далее, то сейчас этого всего не происходит. К сожалению, вот, контакты разорваны. И о путешествиях моржихи мы, например, узнавали только из средств массовой информации.
Да, печально все это, конечно. Ольга, спасибо вам большое. Удачи вам в вашем нелегком деле. Пресс-секретарь Национального парка Куршская коса Ольга Большакова была у нас на связи.
Ну, а нам пора прощаться, дорогие друзья. Осталось буквально несколько секунд до новостей. Эдгар Запашный и Игорь Ивановский провели для вас этот эфир. Мы желаем вам оставаться на радио «Спутник». До свидания.
Спасибо.
Живая природа. С Эдгардом Запашным.